Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Мы все понимаем, что хвастаться нехорошо, что это грех. Тогда у меня другой вопрос. Почему, если мы знаем, что это грех, почему мы все хвастаемся? Почему так происходит? Или вы не хвастаетесь? Поднимите руку, кто в жизни своей никогда не хвастался? Точно по Павлу. Нет ни одного, как Павел написал. Нет ни одного. Все совратились. Кстати, в этом тексте, где говорится, все совратились с пути. Обратите внимание, что все совратились с пути. Они не родились такими. Они совратились. Что-то было при их рождении, но что-то было во время их жизни. И в данном случае мы все хвастаемся в той или другой форме. Давайте я приведу простой пример. Вы можете этот разговор услышать в любом месте. Стоят несколько братьев и разговаривают между собой. А один говорит, вы знаете, я вот когда заменял главного инженера на заводе, как-то подходит ко мне начальник цеха и говорит, это правда, что ты в секту ходишь? А я ему говорю, я ему объяснил, я все ему сказал, он больше меня не спрашивал. А он говорит, вот в моей жизни было совершенно другое. Приходит ко мне директор школы и говорит, это правда, что твой сын, а я ему говорю, а ты знаешь об этом и об этом? А третий говорит, братья, вы знаете, ой, это молодежь. Вы посмотрите, как, посмотрите на них. Ну и как они одеваются? На что они похожи? Это вот так в церковь одеваться? И в это время проплывает сестра. Рядом проплыла. И говорит, ты посмотри, как ей не стыдно. Вот так вот прийти в церковь. И все остальные, да, да, действительно. До чего развратился народ? Куда пастор смотрит? Смотри, что на самом деле происходит. То есть, если посмотреть со стороны, все правильно и ничего неправильно. Человек начинает, он хочет сказать о том, что он сказал за свидетельство, так сказать, начальнику цеха. Ну, о чем идет речь? Когда я был главным инженером, заменял его, ко мне подошел не кто-нибудь, начальник цеха. И во всем этом разговоре это самое главное, что в моей жизни было, что я заменял главного инженера, и начальник цеха приходил у меня, спрашивал. Люди, которые были в Израиле, эмигрировали, говорят, большая часть евреев, которые приезжают в Израиль, в основном, говорит, они были или главными инженерами, главными бухгалтерами, или директорами каких-то предприятий. Когда посмотрят, скажут, столько заводов нет на Украине, сколько этих директоров. Почему? А тот, который говорит, а вот я ему сказал то же самое. И когда, а вот молодежь какая, действительно, надо приходить в церковь и думать, что мы идем навстречу с Господом на своем месте. И я еще раз повторяю, нужно думать, как мы одеваемся, когда мы идем перед Господом. Я согласен с этим. Вот сейчас моя жена должна брать некоторые курсы, которые она должна каждый год брать. Ей прислали сразу, ей говорили, какая будет форма одежды. На разных мероприятиях оговаривают эти вещи. В церкви мы должны догадываться. Что лучше всего подходит? И когда я часто об этом не говорю, это не значит, что у меня нет позиции. У меня есть эта позиция. Но я сейчас хочу сказать о другом. Что когда брат говорит, что молодежь неправильно это делает, за этим что он имеет в виду? Он имеет в виду, что так как он одет, это очень хорошо. И это признак истинной праведности. В то время как кто-то молодой смотрит, думает, этот же пиджак, который он 50 лет назад купил. И неизвестно, когда последний раз он стирал. За кого он нас имеет, если он совершенно нас не уважает о том, от этого пиджака уже запах идет. Скажем по-другому, сестра проплыла. На уровне сестры сказала, но мы так не делаем. Ну что сестра делает? Она хвастается то, что она считает, что у нее хорошее. Она плывет, она не идет. И она подчеркивает то, что она считает, ее отличает. Но проблема вот в чем, что мы иногда фокусируемся на каком-то одном человеке, при этом забываем, что мы все заражены этим. Малым и большим мы все хвастаемся на своем уровне. Мы хвастаемся своими детьми, какие у нас они умные, какие мы хорошие родители. Мы хвастаемся, сколько мы зарабатываем, так невзначай. Какой у нас дом, какая машина, как мы думаем, как мы рассуждаем, как мы к людям относимся. И многие большие и малые дела, которые мы говорим, и мы хвастаемся. И мы хотим подчеркнуть, что на самом деле мы лучше, чем о нас думают. Во всяком случае, мы лучше наших соседей. Мы лучше определенной категории людей. И это переходит в том, что каждый народ что-то выделяет. Вот эти разговоры между русскими, украинцами, другими народностями. Опять каждый, когда говорят, вот великий русский народ в контексте украинского. То же самое говорит украинский народ, украинский язык в контексте вот этого разговора. Но при этом, когда человек это говорит, что он хочет сказать? Он хочет сказать, что есть великий русский или украинский народ, и я часть этого народа. Я в правильном народе, и я чем-то отличаюсь. А вот эти разговоры о том, знаете, как говорится, придите в нашу церковь и хоть один раз в жизни услышите истину. О чем это говорит? У нас правильная церковь. У нас правильный пресвитер, у нас правильно организовано служение, у нас правильно все поставлено, у нас люди сидят и Библию читают, и конспектируют, и подчеркивают. Но за этим всем что стоит? Простое, то, что мы все делаем. Я там в этой церкви. И я, извините, чуть-чуть лучше тех, которые не в том месте, где я. Мы о своей церкви можем таким же образом рассказывать, говоря о других вероучениях. Иногда вопрос не просто догматики, вопрос в том, что за всем этим стоит, мы хотим выделить себя. Мы просто хвастаемся. Братья и сестры, как вы думаете, почему мы это делаем? Мы знаем, что это нехорошо, во всяком случае, но мы все делаем. Разница между теми, которые хвастаются, мы все знаем, что это хвастун, и теми, которые не хвастаются, что те, которые делают это лучше, они так хвастаются, что вам в голову не приходит, что они хвастаются. Им, конечно, они просто подают правильную информацию или что-то. Почему мы это делаем, братья и сестры? От гордости. Так что мы что, все гордые? Один человек написал, говорит, самая большая гордость, вы знаете какая? Это когда человек считает, что у него вообще этой гордости нет. Он будет единственным в своем роде. Я недавно разговаривал с пасторами этой американской церкви. Мы там разговаривали о одном богослове. Я говорю, вы знаете, я не понимаю. Человек говорит правильные вещи. Говорит о смирении, о кротости. Но в результате получается какой-то надменный дух у людей, которые вникают и следуют определенные взгляды. Откуда берется эта надменность? Он говорит о кротости, о смирении. А он мне говорит, Дэйв, один из пасторов американской церкви, ты обрати внимание, что он говорит о смирении, но при этом подчеркивает, я все же смиреннее тебя. Я более кроткий, чем ты. Даже разговаривая о кротости и о смирении, у нас есть возможность похвастаться, что я смиряюсь больше, чем кто-то другой. Почему мы это делаем? Я бы хотел сказать, что в каждого из нас есть заложено чувство утраченного. Утраченного достоинства. В каждого из нас заложена мечта, чтобы достигнуть больше, чем мы на самом деле есть сейчас. Есть один текст, говорит, Бог заложил вечность в сердца людей. То есть мы созданы таким образом, что бы мы ни делали, мы будем неудовлетворены в конечном итоге, потому что заложен в нас голод духовного, который всегда превосходит наши возможности. Когда присутствует грех, вот это стремление к тому, чтобы выделиться, чтобы действительно иметь то достоинство, которое Бог нам дал, грех искажает. И в форме, и средства, к которым мы прибегаем, они ненормальные, иногда уродливы. Но это внутреннее желание быть лучше, чем мы есть, отражает реальность, что мы не такие, какими мы должны быть с точки зрения Божьей, как Бог хотел бы нас видеть. Это несоответствие, а отражается в том, что мы хоть чем-то хотим похвалиться, хоть чем-то выразиться. Это начинается с детского возраста. Рассказ я слушал, когда мальчики собрались маленькие и начали хвастаться. Говорит, а у меня папа умный, а у меня папа богатый, а у меня очень благородный, а у меня, говорит, добрый. И один мальчик говорит, а не знаю, что уже ему сказать. И говорит, а меня папа постриг. Это в детстве начинается. Мы такие, у нас заложено это. Вот и когда Бог дал закон в свое время, Он позволил человеку попробовать свои силы. И когда мы говорим сейчас, первый вопрос, который мы должны рассмотреть, вот он находится здесь. С 19 по 20 стих написано так. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит состоящим под законом. Так что заграждается всякий уста, и весь мир становится виновен пред Богом. Потому что делами закона не оправдывается пред ним никакая плоть. Никакая плоть не оправдать. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божья, о которой свидетельствуют законы и пророки». Почему мы сейчас говорим о хвастовстве? Потому что он будет говорить в конце о похвале. Чем мы можем хвастаться? По сути, он, как будто говоря о язычниках и евреях, он говорит о современной теме, о сущности и причинах нашего хвастовства, когда мы хотим выделиться. Первое, что он показывает, что закон, который был дан, и мы думаем, а зачем нам нужен закон? Это не просто прошлое, в котором жили евреи. Каждый из нас, мы приходим в церковь, и в нашей жизни проходит этот Ветхий и Новый Завет. Мы все время как бы уходим в Ветхий Завет к Израилю и проходим свой путь. Это жизнь каждого человека. Хотим, не хотим, мы приходим к принципам закона, где мы открываем определенные истины. И первое, что говорит Павел здесь, закон был дан не для того, чтобы довести что-то до совершенства. Закон был дан, и предъявлены были Богом требования человеку, чтобы человек мог выделиться, доказать. Но на самом деле задача закона была в том, чтобы показать моральную слабость человека, несостоятельность, греховность, потому что тот же закон поставил очень высокий стандарт праведности в Боге. Закон нам рассказывает о том, какой Бог, с одной стороны, и требования этого святого Бога. И эти требования, они постепенно открывают нам нашу слабость, нашу несостоятельность. Есть такое выражение, когда-то я еще в юности читал, что вот когда сидит человек за столом, и можно о нем что угодно говорить. Можно говорить, он умный, он поворотливый, он ловкий. Все, что угодно можно говорить. Он может сам думать об этом. Но когда вы его попросите что-то сделать, сразу будет видно его характер. Он что-то перекинет, медленно будет подниматься, неуклюже. И вы увидите, кто он есть. Как только предъявлено ему требование, начнет он его выполнять, вы увидите, в чем его слабость. Закон был дан для того, чтобы на примере израильского народа показать нам всем, и язычникам, и евреям, и всем, нашу моральную слабость. Что на самом деле мы далеки от стандартов Божьих. Вот это заключение, никто не ищет Бога, никто не делает добра. Все это результат этого опыта, через который прошли евреи, невзирая на те многие жертвы, которые они принесли, многие подвиги, которые они совершили, тем не менее закон подчеркнул их несостоятельность. И эта несостоятельность достигла своего апогея на границе Ветхого и Нового Завета, как раз в то время, когда говорит Павел. С другой стороны, Павел говорит, делами закона не оправдывается пред ним никакая плоть, и законом познается грех. Через закон, через требование заповеди Божьей мы познаем сущность греха. И когда мы находимся в церкви, хотя мы не под законом, но те заповеди, которые нам есть в Новом Завете, и когда мы начинаем их практически выполнять иногда, мы видим свою слабость, мы видим свою несостоятельность, мы видим свою неадекватность, чтобы выполнить элементарные заповеди, быть постоянным в этом. И вот на фоне вот этого несостоятельности Павел говорит с другой стороны, ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы и пророки. Павел с другой стороны говорит, что закон, подчеркивая несовершенство наше, он показывал Бога, который святой, совершенный и праведный. Поэтому задача закона заключалась как в том, чтобы показать то, что нам нечего на самом деле хвалиться. То, что мы хвалимся, оно ничего не стоит, когда мы сравниваем с тем, каков Бог и каков стандарт для нас поставлен. С другой стороны, на этом фоне ярко выделяется праведность Божия, которая и представляет тот высочайший стандарт для нас, который созданы по образу и подобию Божьему. Поэтому вот это хвастовство, которое в нас происходит, от того, что на самом деле мы не можем достигнуть того уровня, который заложен в нашем естестве, в наше стремление к чему-то большему, то мы хотя бы что-то подчеркнем, чтобы как-то выделиться. И мы это делаем с большим или меньшим успехом. Но это такое отражение той несостоятельности, которая есть в нашем духе. Бог создал нас таким, что мы никогда на этой земле своим усилием не достигнем его стандарта. Но вот этот голод заложен в нас, чтобы мы стремились. Хвастовство – это не есть настоящий, правильный путь, как достигнуть цели. Давайте пойдем дальше. Павел, говоря о язычниках и говоря о евреях, он говорит о том, что открылась праведность Божья. Он говорит евреям, которые были под законом, они не понимают, начинается что-то новое, проповедуется Евангелие, и теперь и язычники, и евреи равны, они начинают рассуждать, а какой смысл во всем этом был? Они еще вчера могли сказать, да, мы евреи, мы избранные народы, мы делаем это и это, у нас обрезание, у нас закон, у нас жертвы, у них ничего нет, а теперь все одинаковые. Для них было очень трудно. Это труднейший переход. У нас есть какая-то маленькая, какой-то символ традиции, и нам, если надо, хоть чуть-чуть изменить ее, как нам трудно. Эта система взглядов должна была измениться. И Павел им объясняет, что через закон не хвастайтесь законом. Все, что закон сделал, он показал вашу греховность. И все, что он еще сделал, он оттенил, показал праведность Божью. Мы читаем дальше с 22 стиха. «Правда Божия явилась через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его искупления во Христе Иисусе». Я хочу обратить внимание, что здесь Павел говорит. Он объясняет, зачем нужен был закон, почему он отменяется, если все это не имеет никакого значения, какой же смысл во всем этом? И он говорит, что к концу веков через закон была указана правда Божия. Теперь через Евангелие правда Божия открылась. Это та самая правда, о которой он на самом начале говорил. Теперь обратите внимание, что он здесь говорит. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. Вот эта фраза «явилась правда Божия». Как бы это так сказать, чтобы оно не звучало каким-то богословием? Что это значит? Слово, которое стоит там, переведено «правда», значит «праведность Божья». Это моральное совершенство или это правда Божья. Это, по сути, характер Божий. Это тот высокий стандарт. И здесь Писание говорит, что во Христе явилась правда Божья. Явилась – это значит «открылась». Она была скрыта, она была недоступна. Человек видел свое недосовершенство, он видел Бога настолько высоко, но праведность его была недоступна. Но теперь эта праведность явилась. Мы можем сколько угодно говорить о праведности, что это такое, как это объяснить, насколько Бог совершен, насколько Он непостижим. Но что делает Бог? Он являет свою правду, Он делает ее доступной. Прежде всего, как Он это сделал? Слово, которое говорило о праведности Божьей, стало плотью. Праведность Божья приблизилась к людям. В лице Иисуса Христа эта праведность пришла. Бог не просто объяснил, что это такое, говорит, дайте я вам объясню просто. Вот сын мой, смотрите на него, вот это и есть праведность моя. По-человечески, да, я вам объясню. Вот как он говорит, как он поступает, как он молится, как он обращается с людьми, как он обращается с Богом. Все то, что он говорит и делает, это есть праведность Божья. Это то состояние, которое описывает меня человеческим языком. Таким образом, в самом появлении Иисуса Христа это было начало благодати Божьей, потому что праведность ходила между людей. К ней можно было прикоснуться, с ней можно было даже поспорить, задать вопрос. Эта личность, которая представляла характер Божий, праведность недостижимая, стала доступной в лице Иисуса Христа. В буквальном смысле этого слова, когда Иисус Христос ходил по земле. Поэтому, когда мы говорим о праведности Божьей, мы должны думать не просто абстрактной философской идеей, но мы должны говорить о личности Иисуса Христа, который собой иллюстрирует важную истину, что праведность открылась. Она приблизилась, она стала доступна для людей. Но что интересно, что когда Христос ходил по земле, ведь все Евангелие и дальнейшие послания, они строятся на образе и учении Иисуса Христа. Ведь то, что Иисус Христос ходил по земле, в нем была явлена праведность Божья. И она была, с одной стороны, доступна для всех, и в то же самое время она была доступна только для тех, кто верит. Нужно было присмотреться, нужно было задуматься, нужно было переступить через себя и поверить, что это есть праведность Божья. Посмотрите, что фарисеи делали. Почему они не узнали праведности Божьей? Потому что, когда Христос пошел к мытарям, они что говорят? Почему Он идет туда, куда мы не ходим? Почему ученики не делают то, что мы делаем? Почему они делают то, что мы не делаем? Когда Он исцелял в субботу, они говорят, осмелится ли Он сделать то, что мы не делаем в субботу, хотя мы знаем, что Он есть человек, пришедший от Бога. Они настолько серьезно создали эту систему своего богословия, взглядов, важности того, кто они есть, что им трудно было праведность принять во Христе, потому что им надо было отказаться от своих взглядов, от своего мнения, нужно было отказаться от себя. Поэтому истина, о которой Павел говорит, что праведность Божия явилась. но она доступна через веру. Вера предполагает отказаться от того, чем мы хвастаемся, на что мы полагаемся, что мы ставим в основу, что нас выделяет. Отказаться от этого и поверить, что праведность во Христе. И праведность дается нам верою. Потому что правда Божия через веру Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его искуплением в Иисусе Христе. Дальше мы будем говорить о сути праведности, каким образом она становится нашей. Но здесь обратите внимание, что Павел делает. Он берет эти две группы людей, которых каждый из них хвасталась чем-то своим. Но Павел говорит, у вас нет различия, вы все одинаково грешные. И поэтому нет различия. Тому и другому праведность может быть дана Богом по вере через Иисуса Христа. И она дается, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. Вот эта фраза, что нам праведность Божия дается даром, она простая и сложная. Поверить, что мы ничего не прикладываем к этому, никакие наши усилия, ничто, что мы делаем, на самом деле не прибавляет йоту к праведности, которая дается нам во Христе. Нам это трудно поверить. Если мы сейчас начали вести дискуссию, ну правильно, ну надо же и вот это делать, и вот это делать, и вот это делать. В этом и сложность, что Павел хочет сказать, праведность дается по вере. Бог ее дает. Через веру праведность недоступная, состояние угодное Богу дается по вере. Это простая истина и в то же время очень сложная. Нам очень трудно не прибавлять к праведности. Знаете, мне нужно было с пастором встретиться в одной церкви. Как раз в этой церкви выдавали что-то вроде нашего велфера, я не знаю как. И выдавали пакеты продуктовые. И для того, чтобы попасть туда, не было других людей, и пастор этим занимался, мне надо было подождать в этой очереди, пока закончится все. И вот я стоял в этой очереди. Большая очередь. И все идут, чтобы получить даром продовольственный пакет. Но в этой очереди, что интересно, стояли пьяницы. Они такие синюшные, грязная одежда. Стояли наркоманы. Стояли люди разного поведения, мужчины и женщины. Стояли люди в пиджаках, в галстуках, некоторые в фуражках, высокого, низкого. Стояли служители и просто простые люди. И все они находились в этой очереди. И что интересно, я для себя не знаю, насколько вам это понятно, но мне интересно, я смотрел, я тоже был, ну, в общем, прилично оделся, как подобает, я шел на встречу, на этот appointment. Но что интересно, что в этой очереди никто не спорил, что кто-то не так выглядит. Я ничего не хочу сказать, братья, просто наблюдение. Они стоят в очереди, они по-разному выглядят, но никто друг на друга не показывает пальцем. Почему? Потому что они в очереди стоят за тем же самым. И это то же самое и дается даром. И от того, что кто-то чем-то отличается, и я согласен, мы должны прилично одеваться, но в этой очереди все молчали. Никто не вел спора, что тот неправильно одет. Сказал, ну если ты правильно одет, ты почему в этой очереди стоишь? В этом проблема. Я не знаю, насколько понятна эта аналогия. В всяком случае, мне понятна вот эта часть, что мы все согрешили и лишены славы Божьей. Совершенно не важно, что нас отличает. Одинаковы мы в чем? Что мы согрешили и все до одного лишены славы Божьей. Совершенно не важно, насколько мы лучше выглядим. Мы получаем оправдание Божье даром, как подарок, как этот продовольственный пакет. Мы стоим в одной и той же очереди. Мы можем поделиться, если кто-то рядом стоит и скажет, знаешь, ты как-то так одет нехорошо, у меня есть одежда другая, я могу тебе помочь. Это совсем другой разговор. Но мысль какая, что когда мы говорим о благодати Божьей, нужно не идти так далеко, а просто освоить эту простую мысль. Праведность Божья дается даром, по вере. И к этой праведности мы не можем прибавить ничего. И тот, который получит в конце, он не может сказать, мне дали этот пакет, потому что я чем-то отличался от того, который стоял сзади или впереди меня. Так не работает. То же самое здесь Павел говорит. И язычника, который Бог предал, которые совершали страшные грехи, евреи этого не делали. И евреи, которые имели закон и пророки, они находятся в той же самой очереди. И слава Богу, что эта очередь есть. Потому что есть надежда. Праведно недостижимое усилиями человеческими дается даром во Христе Иисусе. И вот эта мысль важная, которую Павел хочет подчеркнуть. И обратите внимание насчет нашей похвалы. Мы можем хвастаться чем угодно, но то, что нам на самом деле нужно, чем на самом деле можно похвалиться, оно дается даром. Мы говорим о том, что мы хотим себя прославить. Мы хотим, чтобы нас заметили. Каждый из нас хочет славы. Нам приятно, когда о нас говорят хорошо. Мы хотим этого. Но что интересно, Павел здесь замечает, что мы лишены самого высокого, что возможно человеку мечтать, и о чем он даже не мечтает. Любой человек, который хочет как-то выделиться, его мечта о том, чем он отличается, она даже не приближается к тому, что Бог дает даром. Обратите внимание, все согрешили и лишены славы Божьей. Это главные последствия греха. Но оправдание, праведность дается даром. Открывается нам дверь, доступ к славе Божьей. Не к славе человеческой, которая проходит. Доступ к славе Божьей. У нас есть возможность быть похожим на Христа. Быть похожим на Бога. Подойти к Нему и иметь один день прямой разговор. Мы будем подобны Ему. У нас будет тело такое, как у Христа. Это тело, которое не будет связано материей, которое видимо и невидимо, оно и духовное, и плотяное как бы. Оно существует во всех этих мирах, оно запросто идет навстречу с Богом, и оно является в этом материальном мире. Слава этого тела, мы до конца его не понимаем. Совершенно другой аспект этого тела видел Петр, Иоанн, Иаков на горе Преображения, когда одежда преобразилась Христа, он стал сиять. Иоанн видел совершенно по-другому Христа, говорит, я есть Альфа и Омега. И говорит, я упал как мертвый, как увидел его. Это только элемент этой славы. И что Писание нам говорит? Что мы хвастаемся, как язычники евреи, на самом деле, своим хвастовством или тем, что нам хочется, чем бы мы выделяли, мы даже приблизительно не приближаемся к тому, что Бог дает даром. Если мы обратим внимание на величие того подарка, который Бог дает, тогда, честно говоря, мы должны остановить всякое желание хвастаться. Я не настолько наивен, что после этого разбора мы перестанем это делать. Но хотя бы возвращаться к правильной позиции, что у нас открыт доступ к славе Божьей, которой мы были лишены из-за греха. Теперь верою мы находимся в этой очереди. И нам дается даром. И поэтому на этом фоне нужно радоваться, в восторге быть от того, что доступ нам дарован славе Божьей нечеловеческой. И меньше показывать пальцы друг на друга. Я лучше потому что и потому что. Да не лучше. Ты просто находишься в этой очереди. И то, как ты есть, что ты делаешь, слава Богу, Господь видит тебя. Только помни, что Бог тебе дает этот даром. Следующий момент, обратите внимание, что Павел дальше пишет. Потому что оправдание даром по благодати его искупления во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови его через веру для показания правды его или праведности его, точнее, в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия к показанию правды его в настоящее время, да явится он праведный, оправдывающий верующего в Иисуса. Язык очень сложный. Наша задача сейчас, вот то, что здесь сказано, сказать простым языком, чтобы нам было понятно, какое это отношение имеет к нашей теперешней повседневной жизни, какое это отношение имеет к нам. Давайте мы обратим внимание, что здесь Павел показывает, что правда Божья или праведность Божья открылась. И она открылась в Иисусе Христе через жертву умилостивления, которую Бог предложил своего Сына как жертву умилостивления, чтобы нам дать эту праведность. Но вот этот язык жертва умилостивления, он сложный для нас. Евреи, которые изо дня в день приносили жертвы за грех, мирные жертвы, и когда этими жертвами они как бы располагали Бога к себе, хотя на самом деле Бог говорит, мои эти овцы, весь скот, какая мне нравится, вы что думаете, я ем жареное мясо? Но это был создан образ, чтобы люди хоть как-то понимали, что есть определенные пути, определенные правила, как приближаться к Богу. Чтобы сама мысль, что кто-то должен умереть за их праведность, чтобы осваивалась у них. Но для нас это сложно. Что значит для современного человека, что для того, чтобы нас простить, должен кто-то умереть? кого-то должны отдать в жертву. Это можно богословски объяснить, но язык, он трудный для нас сейчас. Есть разные пути, разные выражения, как это объясняется. Суть жертвы Иисуса Христа, как она работает, есть множество разных точек зрения, с которыми оно объясняет, чтобы хоть как-то понять это. Давайте попробуем таким образом посмотреть, что здесь сказано. Что правда или праведность Божия открылась. Давайте возьмем эту часть, которая нам проще. Что праведность Божья открылась не вообще, нам рассказали, явилась праведность Божья, мы просто поверили. Она открылась в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия. То есть праведность Божия открылась, она стала доступна, она стала понятна в самом факте прощения грехов. Скажите, пожалуйста, братья и сестры, что если бы вы проходите где-то на пристани, смотрите, человек тонет, никого другого нет, он свалился туда в волны, есть спасательный круг, вы бы ему помогли? От вас зависит, никого больше нет. Ну почему бы нет? С другой стороны, если бы вы ему не помогли, узнали вас, что человек тонул, был спасательный круг, все, что нужно было сделать, бросить спасательный круг, но вы торопились. Да, потом еще вытаскивать его, потом ему одежду одолжить, сушить, пускай сам выберется. И если бы мы не помогли ему, узнали бы об этом, что бы о нас думали? Мы смогли бы рассказать этот случай своим друзьям? Вы знаете, вот было у меня, братья, прихожу на пристань, человек тонет, смотри, круг, думаю, чего я буду? Это же вчерашний вот этот бомж, пьяница, что я буду с ним? Выплывет сам или помрет. Такие вещи не рассказывают, когда они делают то, что могут. Это стыдно. Мы понимаем, что благородный, честный человек должен помочь, когда он может. Но теперь ситуацию поменяем. Что если ситуация, при которой человека надо спасти, и кто был на океане, на скалах, в этих бушующих волнах, и ситуация, при которой человека, чтобы спасти, нужно чем-то пожертвовать. И если вопрос стоит в том, что тонет пьяница, бомж, человек безродный, никому не нужный, бесполезный для общества. Он тонет, а его надо спасти ценой жизни своих детей. То есть вопрос, что мои дети погибнут, а я бомжа спасу. Что бы вы сделали, брат и сестра? Пожертвовали бы своими детьми? А-а. Кто бы пожертвовал с моими детьми, чтобы спасти пьяницу? Нет, и я боюсь это сказать. Не верю я, что у меня достаточно мужества, что я с детьми с моими пожертвовал и прыгнул спасать этого пьяницу. В этом-то и проблема. В этом-то и проблема, что закон показал отчаянное состояние грешников, которые для Бога, как пьяницы-бомжи для нас, которые не представляют какой-то реальной ценности. Ты как человек, да, но если надо жертвовать своими детьми, это слишком высокая цена. Писание говорит, что праведность Божья, характер Божий открылся в прощении грехом. Когда создалась ситуация, когда видно, что человек беспомощно потерян, он смертельно поражен грехом, и он никогда, что бы он ни делал, сколько бы он ни хвастался, сколько бы он жертв ни приносил, он никогда не будет соответствовать стандартам праведности Божьей. Он никогда не спасется. Он не вернется к славе Божьей. Они беспомощно погибшие. Они все тонут. И для того, чтобы Богу простить людей, ему нужно было, чтобы его праведность была настолько великой. Он должен быть настолько любви обильный, чтобы он готов был отдать своего собственного сына, чтобы спасти этих тонущих. И в этом прощении открылась праведность Божья, открылась его правда, что он правее всех нас, прощая, один он мог простить. Один он мог это сделать, но это очень высокая цена. И когда мы думаем о том, что Бог сделал, мы начинаем говорить, Господи, это настолько непостижимо, это настолько недостижимо. И мы преклоняемся перед этим, мы приблизительно не можем этого. В этом даре, акте прощения, Бог открылся своей праведности. Люди грешат, но, кажется, какое-то отношение имеет к Богу. Многие люди думают, какое отношение имеет. Но с точки зрения Библии, как нам излагает закон, Ветхий и Новый Завет, Бог является нашим Создателем. Он создал нас. И все, что в нас есть, все, чем мы пользуемся, от Бога пришло. Он имеет право на нас. Но смотрите, чтобы нам было понятно наша зависимость от Него, Он еще делает больше. Он посылает Иисуса Христа, Сына Своего Святого. И вот этот весь грех, злоба эта повернута против Иисуса Христа. Это не просто он пришел однажды в то время, когда евреи жили в Палестине. Это был образ, что если бы он пришел в любое другое время, с ним бы сделали точно то же самое. Это отношение человечества к его сыну. И этот сын, когда эта злоба человеческая была взвалена на него, и когда его подняли на крест и в агониях, пресмертная, последняя просьба, которую сын поднимает к отцу, говорит: «Отче, прости их, ибо не знают, что делают». Таким образом, Бог как бы делает себя должником. Он ставит себя в положение, что он должен, вынужден выполнить предсмертную просьбу своего сына. Во Христе Бог себя открывает. Но чтобы нам было понятно, умирая сын, просит последний: «Отец, у меня единственная просьба, прости этих, которые совершили это злодеяние». Простить мог только Бог, но для него это стоило очень много. Он говорит, правда, его прощение грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия. Для того, чтобы показать людям, что только Бог праведен, что только Он может сделать нас праведным, нужно было допустить, что было грехопадение. Нужно было допустить грех и слезы. С тем, чтобы мы увидели свою несостоятельность, чтобы мы увидели, что только Бог может простить, и только Бог может сделать нас праведными. Поэтому Бог долго терпел, пока мы грешили. Он долго терпел, чтобы создать этот фон, на котором ярко открыть свою праведность. Это единственный был выход. Один Бог мог спасти, один Он был праведен, и только Он мог это сделать. Смотрите, что Он сделал. В настоящее время доявится Он праведный, оправдывающий верующего в Иисуса Христа. Открывается эта истина, что Бог не просто праведен, Он один только и может сделать нас праведными. И Он это сделал. Как раз Павел говорит, то, чем вы хвастаетесь, оно ничего не стоит по сравнению с той славой, которая предложена нам во Христе, по сравнению с тем, что Бог сделал и что Он дает нам даром. А теперь Павел подходит к этой теме. Посмотрите. Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верой независимо от дел закона. Итак, где же то, чем мы можем хвалиться? Смотри, что мы все, если мы хвастаемся, а я вот лучше, а я еду другую ем, только овощи, а ты мясо, а я праздники праздную, а ты их не празднуешь. А у меня церковь правильная, а у нас пастор лучший, а у нас доктрины правильные, а у нас символика лучше, а у нас собрание лучше проходит, а мы одеваемся намного лучше вас. Есть целый перечень, который мы говорим, тем самым выделяем себя. Но Павел говорит, где то, чем мы можем похвалиться, если мы понимаем, что все, что мы делаем, оно не приближается к стандарту Божию. Если у нас уязвимое самолюбие, нет для этого никакой причины. Совершенно. Нам нечем похвалиться так, чтобы Господь сказал, да, правду говорит. Мы можем друг друга обмануть, подхваливать друг друга. Но на самом деле, Павел говорит, нечем нам хвалиться, учитывая, что нет ничего достойного похвалы Божьей. Мы не дотягиваем все до стандартов Божьих. Более того, мы не просто не можем ничего сделать, но саму праведность мы получаем верою. То есть мы верим, что кто-то может нас сделать праведными. А праведность, она заключает в себе мечту нашу, наше будущее, настоящее. Это все, о чем мы можем мечтать и что превосходит нашу мечту. Это совершенство Божие, которое дается нам даром. Павел говорит, что сам факт, что нам дается праведность Божья даром, должен уничтожить всякую похвалу, в чем бы она ни находилась. Мы должны быть в восторге от того, что нам даром дается то, о чем мы даже не могли мечтать. Мы должны очень скромно думать о себе. Помните, что мы находимся в одной и той же очереди. Человек, который верит во Христа, что Христос умер и воскрес за его оправдание, когда он верит, а как раз в этом перечне не написано, что человек не может верить. Бог ему дал досмотр. Когда человек верит, Бог говорит, вот это правильное состояние, этот человек праведный. Мы не понимаем этого. Я сам его до конца не понимаю. Я буду выяснять, но все до конца я не понимаю, почему именно так. Но Бог, который праведный и совершенный, говорит, если вы верите в Иисуса Христа, что Он умер и воскрес для вашего оправдания, исповедуйте себя грешников, это состояние веры правильное. Вы праведные. Мы не знаем, как это может быть. Мы далеки от этого стандарта. Но Бог говорит, верьте. Вот то состояние веры, это и есть та праведность, которая для меня угодна. Это единственное, что я хочу. Ну, вы знаете, как бы сказать, вы можете человека позвать, допустим, если вы довольно богаты, вы можете позвать человека, который бы убрал у вас на кухне. Вы можете ему $10 заплатить, $20 заплатить, или сказать, это стоит, я тебе даю миллион за это. Это ваше право назначить цену и награду, которую вы считаете нужным. Что Бог делает? Он опускает свои требования на уровень того, что человек только поверит. Он говорит, ну это же мало. Мне достаточно. Вот моя праведность Иисуса Христа. Если ты веришь в Него, что Он ради тебя прошел, что ты грешник, но умер и воскрес для твоего оправдания. Если ты в это веришь, этого достаточно, чтобы ты был объявлен на небе, на земле праведником. И твое имя записано в книге жизни. Весь вопрос в этой простой позиции веры. И когда мы ее занимаем, хвалиться нам нечем, потому что как мы получаем праведность, это совершенно другой путь, отличаясь от того, что, как если бы мы могли заработать его. Смотрите, следующий момент. Почему мы думаем, что иногда Бог только с нами? Смотрите, неужели Бог есть Бог иудеев только, но не язычников, конечно, и язычников? Потому что один Бог, который оправдывает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Мы от этого хвастовства в сердце или вслух полностью не избавимся, если не будем работать. Но очень важно обратить внимание, что Павел хочет сказать. Поэтому помните, евреи, вы думаете, что вы одни, только Бог за вас? Есть один Бог, что Бог, думаете, не для язычников? Он и язычником, и ваш. Вы стоите в одной очереди. Они получат точно то же самое, что и вы получите. Хотя они не такие, как вы. Поэтому не надо вам ничем хвастаться. Помните, что они не ваши рабы. Вот в этом параде хвастовства, который мы иногда можем продвигать, что мы лучше других, мы забываем одну вещь, о которой мы будем говорить в конце римлянам. Кто ты, судящий чужого раба? Пред своим Господом стоит и не падает. Нам очень важно, что когда мы хотим помочь людям, которые в той же самой очереди, мы можем им не предложить помощь. Мы можем поделиться своим опытом. Мы можем сказать, вот мне это помогло. Но мы должны сдержанно говорить, потому что тот, который стоит в очереди, он придет туда, и ему дадут то же самое, что и мне. У него есть Господь, у него есть Господин. Он не мой раб, он Божий раб. И поэтому, помня это, мы не должны увлекаться, что мы имеем власть и право друг над другом. Мы получаем оправдание даром по благодати. И когда мы с друг другом разговариваем, не нужно доводить хвастовство до вражды. Я лучше тебя, а ты хуже. Кто ты, судящий чужого раба? Есть Бог, который над ним и надо мной. Есть Бог, перед которым каждый из нас понесет отчет. Так что, получается, ничего не надо делать, нам все бесплатно дается. Нет, не в этом дело. Когда мы что-то делаем, мы должны делать. Когда мы что-то делаем, мы с одной стороны показываем свое старание, что мы хотим это сделать, но делая, видя, что у нас не все получается и многое совсем не получается, мы видим свою немощь. Подчеркивается та же самая истина, что мы грешные, слабые люди. И тогда открывается праведность Божья, и мы вынуждены опять бежать праведности Божьей, опять возвращаться к той двери, через которую открыт доступ к славе. И таким образом, вопрос хвастовства Павел решает следующим образом. Мы хвастаемся, потому что чувствуем, что мы потеряли что-то. Однако, что бы мы ни делали, мы никогда не можем достигнуть своими делами то, что нам дается даром, по благодати, доступ к славе Божьей, возможность быть подобным Господу нашему Иисусу Христу в Его славе и праведности. Так, вопрос хвастовства, он должен быть переведен совершенно в другое русло. На самом деле мы можем хвалиться Господом. Мы можем быть в восторге от того, что слава недоступная для нас теперь доступная. Во Христе нам даровано даром. Мы стоим в этой очереди, неудобно нам в этой очереди. Разные люди стоят в этой очереди. Но когда мы наконец дойдем, мы уже там, нам уже дано еще некоторое время. И когда мы изменимся славе, и многие, о которых мы думали, что они не такие, они будут совершенно другими, потому что Бог изменит их. И если мы захвачены идеей праведности и совершенства Божьего, которое дается нам даром во Христе, нам не будет времени враждовать, сплетничать, хвастаться, поднимать себя над другими. Вот это чувство того, что нам дается больше, чем мы можем мечтать, должно руководить нами. И это то, чем мы можем хвалиться. Мы можем единственно сказать, мне есть доступ к славе Божьей, мне дарована праведность во Христе по вере, и ты можешь пойти, и ты можешь стать в эту очередь, и ты можешь получить даром. Я получил, и ты можешь получить. Вот этот дух благодати должен действовать на нас, и в этом духе мы должны проводить наши жизни в нашей церкви, в наших семьях, встречи на работе, с друзьями, где бы ни были. Поэтому, братья и сестры, если несмотря на все это, мы все еще хотим хвастаться, и мы постоянно подчеркиваем что-то, подумаем в этот момент, почему мы это делаем? Может, мы на самом деле не верим, что нам даром даровано во Христе? И если это так, нам нужно начинать возвращаться к началу. Да поможет нам Господь. Будем заканчивать.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!